Учитывая, что сегодня у нас такой своеобразный день рождения, да, то на день рождения всегда говорят пожелания. И сегодня я хочу желать себе в первую очередь и желать вам поздравления и наставления. И знаете, если бы сейчас мне дали 3 секунды, чтобы сказать... не как я всегда там на час, на 45 минут. Я бы сказала это в 3 пунктах. Что я вам желаю? Желаю себе. Я желаю, чтобы мы знали Его, знали Господа, да, 1. 2, чтобы мы были похожи на Него. И 3, чтобы мы сделали Его известным в этом мире. Все. Это миссия. Это действительно самое лучшее пожелание для христианина. И вы знаете, проблема заключается в том, что это должно идти в своеобразном порядке. То есть, когда ты его не знаешь, вряд ли ты можешь принести его миру. Когда первый пункт не исполняется, ты не познаешь его через слово, через молитву, то вряд ли ты можешь кому-то что-то рассказать о нем. Если ты не знаешь Бога лично, то ты не можешь и меняться, и не можешь быть на него похожим. И очень часто проблемы в церкви именно потому, что мы местами меняем. Мы часто хотим сделать известным Бога, которого сами не знаем толком, на которого мы мало похожи. И мы берем этот 3 пункт, и мы делаем все, чтобы действительно искренне желаем, чтобы люди спаслись. Но есть своеобразный порядок. Мы должны узнать его. Мы должны увидеть Его, прочитать просто Его Слово, какой наш Господь, да? Мы должны сами походить на Него, мы должны иметь чувствование, черты характера Иисуса Христа, и после этого нести Его в мир. И, конечно, у каждого это свой отрезок времени занимает, у каждого это у кого-то быстрее, у кого-то не очень. Но этот процесс не заканчивается никогда, и, в принципе, эти 3 пункта, они все время повторяются, переплетаются, мы познаем слово глубже, мы меняемся больше. Но, тем не менее, если мы хотим принести его в этот мир, мы должны узнать его сами. И подтверждение вот этим 3 пунктам я бы хотела, чтобы мы открыли Колоссянам, послание Колоссянам, 1 глава, 9-10 стих. Павел пишет и обращается к церкви в Колоссах, да, и он говорит: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». То есть это 1 пункт, чтобы мы узнавали Его волю, да, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы потом 2 пункт, мы были как Он, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. И 3, это как раз, когда мы уже можем приносить плод, когда мы можем его делать известным, и действительно люди идут, да, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. То есть плод не будет принесен, не вырастет, да, если мы его не знаем, если мы не поступаем по Слову Божьему. И вы знаете, познанием воли, вот здесь сказано, что, значит, 1, познавать Его волю, да, познавать Господа, познавать Его самого. И познание воли, действительно, это очень важно, и мы можем в Новом Завете встретить очень много именно повелений, когда Господь говорит через апостолов и сам говорит, чтобы люди познавали Его волю, да. И давайте мы откроем здесь же Колоссянам 3:16. Каким образом мы можем познавать? Через Слово, конечно же, в первую очередь. 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, да? В предыдущем стихе сказано, чтобы мы познавали волю Его во всякой премудрости. Действительно, когда мы узнаем волю Божью, оно дает нам мудрость, такую мудрость, которой нету в мире. Когда мы узнаем волю Божью, мы узнаем, что Бог от нас хочет. Да? Следующее, Ефесянам 5:17, о познании воли Божьей. Часто, вы знаете, люди говорят, ну, я не знаю, какая воля Божья для меня. Вот если бы Бог мне проговорил, если бы Бог мне открыл, я бы точно вот пошел и сделал бы вот это, сделал бы то служение. Но на самом деле есть такая, знаете, как говорят слово такое, корпоративное, да, но не очень хорошее такое. Для церкви общая воля Божья, она есть и записана вот в этих конкретных стихах, и мы их просто вот записываете, мы их рассмотрим. И есть, конечно же, воля Божья индивидуально для каждого человека. И эта воля, она познается через личное общение, через молитву. И вот как раз о воле Божьей для всех, да, для всей церкви. Мы с вами уже когда-то говорили, разбирали, я говорила, какая воля Божья для людей, когда мы уже узнали Бога, да, быть похожими на Него, да, то есть действительно мы должны постепенно просто меняться и быть таким, как Он. Но давайте вот обратим внимание, что сказано Ефесянам 5:17. Опять здесь говорится, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. 1 Фессалоникийцам 4:3 также говорит, ибо воля Божья, и вот здесь уже говорится для всех, есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Не надо сушить мозги, не надо сильно много заморачиваться, какая воля Божья для меня. Да освящаться, да приближаться к Нему, да отделяться от влияния этого мира, да познавать Его ближе, быть таким, как Он. 1 Фессалоникийцам 5:16-18 стих. Интересно, что здесь такие, знаете, такие три хороших привычки, которые их называют часто три наказа для церкви, да, таких три как бы пожелания для церкви. Сегодня мы желаем сами себе, я желаю вам и себе прежде всего. И смотрите, что здесь сказано. 16. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо что? Такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Опять никаких вопросов не должно возникать. Воля Божья, чтобы мы были в радости, чтобы мы молились, чтобы мы благодарили Господа. Ведь как часто можно, знаете, наблюдать, что люди действительно, они благодарят только вот, когда был какой-то кризис, а потом он прошел. Но когда кризиса нету, как бы все идет стабильно и хорошо, и вроде благодарить не за что, да? Но на самом деле каждый день, когда мы просыпаемся, когда мы просто открываем глаза, когда мы дышим этим воздухом, когда ничего не болит, это благодать. Когда с нами наши родные, близкие, когда мы живем в прекрасной, замечательной стране, мы часто все принимаем как должное, и мы не замечаем, что где-то чья-то кровь проливается, где-то действительно люди живут в мучениях, недоедают, голодают и так далее. То есть вот эти вещи, они просто, знаете, уходят из нашего фокуса, с нашего внимания. Но Господь говорит, что Его воля, чтобы мы были радостные, чтобы мы молились непрестанно и чтобы мы были благодарными, да? То есть это действительно как наказ для церкви, да, такое повеление. Дальше есть воля Божья в отношении к властям, да? И сейчас, знаете, это очень такой остроугольный вопрос, когда люди видят, что правительство поступает неправильно, и, может быть, нужно там просто его проклинать, может быть, нужно бастовать, делать революцию, брать оружие и так далее. Но изначально, если бы было познание Слова Божьего, если бы действительно люди относились так, как сказано в Писании, смотрите, 1 Петра 2, 13-14. Какая бы была благодать? 1 Петра 2, 13-14 стих. 15 можно. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». В другом переводе сказано, как для Господа. «Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. То есть к конечно же, кроме греха, мы должны быть послушны всякому начальству, духовному ли, государственному ли, да, начальству, приоритеты, которые в семье, там, муж или дети должны почитать родителей. То есть во всем, кроме греха, да, мы должны быть послушны и должны почитать власть. 1 Тимофея 2:1-4. Вот тоже воля Божья, подтверждение открывается следующим образом. 1 Тимофея 2:1-4. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, — пишет Павел, — прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Обратите внимание, мы должны молиться за власти, за власть имеющих, да? Но дальше сказано, что это угодно Господу, и следующий, 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот это его желание, вот это его воля, чтобы было спасение для всех людей, оно есть, да? Но далеко не все люди получают его, и устами Павла Господь говорит: молитесь, молитесь за всех человеков, потому что воля Божья, чтобы все спаслись. То есть это общая воля для всех людей, это общая воля для всех людей. Но, как я сказала, существует воля индивидуальная, и сегодня мы с вами говорим о том, что без общения, без познания Господа мы не можем дальше перейти на следующую ступеньку, меняться, да, иметь характер Господень. То есть существует такое прекрасное от Господа для нас благословение, как молитва, общение, да. Но как бы, когда мы говорим о молитве, как правило, мы представляем, что мы стоим на коленях или где-то мы в уединении, и мы говорим, 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 говорим. Давайте мы откроем с вами Матфея 6, 5, 6, 7 и ниже. Матфея 6. Что Христос сам говорит нам о молитве? То есть через молитву мы с вами имеем возможность общаться с Богом, да? И он говорит: когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Знаете, я вспоминаю, когда у нас церковь только начиналась, да, и, в принципе, вот приходили люди, говорили: ой, как вы красиво молитесь. Они как бы даже вот восхищались, и часто новые люди говорят, что вот я не могу так долго молиться и продолжительно, и красиво. Но мы не должны останавливаться, это не должно нас останавливать, потому что сам Господь говорит, что не будьте многословны. Что это такая черта, которая присуща язычникам. И мы с вами вспоминаем, когда Илия разбирался с пророками и Иезавели, да, когда действительно они пытались просто, кричали, кололи себя, там, жгли себя, всячески просто возбуждали. То есть получается их многословие, это чисто языческий такой ритуал. И Христос говорит, что не будьте как язычники, не будьте многословными, да. И он говорит: ибо они думают, что многословия своим будут услышаны, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. То есть получается, что Христос, Он дает нам модель молитвы, да? То есть Он практически говорит, что уйди, уединись, да? Не нужно говорить очень много слов. И просто поймите меня правильно, что это не значит, что мы вообще как бы не должны молиться, да, там одно слово сказать и все. Но есть какие-то такие, да, знаете, вещи, которые привлекают Господа и которые важны для Него, кроме многословия. И это написано в Писании. Давайте мы откроем Евреям 5:7. Евреям 5:7. И один из принципов, действительно, когда Господь слышит нашу молитву, да, когда Он открывается, когда Он говорит нам, это когда мы приходим к Нему с верой, да. И с верой, и также, когда мы в благоговении, в богопочитании перед Ним склоняемся. И смотрите, Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы. И нам хочется сказать, о, наверное, вот действительно, когда мы кричим, или когда мы вот просто плачем, Бог нас услышит. Но давайте дочитаем до конца. «Принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И за что он был услышан? За слезы, за вопли или за что-то другое? И услышан был за свое благоговение». Вы знаете, можно, как действительно, как фарисеи, много молиться, можно перед Богом кричать, и можно как бы эмоционально, ну, перед Богом опустошиться, да, но если ты не имеешь трепета в душе, почитания Бога, благоговения перед Ним, то такая молитва вряд ли будет услышана. И вы знаете, действительно, когда мы с верой приходим, то это и благоговением, трепетом перед Богом, это затрагивает, открывает сердце Бога. Понимаете, получается так, что когда мы молимся, мы хотим от Него ответа, мы хотим от Него силы, но мы не особо, знаете, как бы заморачиваемся тем, чтобы услышать, а какая Его воля на этот вопрос, услышать, что Он хочет для нашей жизни. То есть многословие – это не всегда залог того, что Бог услышит. Может быть, молитва будет небольшая, но она искренняя будет, и она будет с верой. И вы знаете, на самом деле, когда мы имеем хорошие, близкие с кем-то отношения, не всегда нужно говорить там, знаете, большой какой-то длинный монолог, да. Иногда можно переброситься несколько словами, да, и человек нас понимает, говорят, понимает с первого взгляда. Ты приходишь иногда в молитве, и ты просто открываешь свое сердце, может быть, ты плачешь, но ты говоришь несколько слов. Ты говоришь это с верою, с трепетом перед Господом, и Господь слышит и такую молитву обязательно. И поэтому можно сказать, что действительно люди, которые знают Бога близко, они не обязательно должны, знаете, говорить на 2 часа молитвы, потому что даже если подумать, знаете, если муж и жена, они общаются друг с другом, и они поставят себе план. Вот после свадьбы мы начинаем молиться, общаться по следующему плану. Значит, одну неделю 15 минут, вторую неделю 30 минут, потом доходим до 2 часов, потом до 5 часов, да. То есть длительное время – это не всегда действительно залог того, что они будут услышаны друг другом. Вообще, о чем можно говорить, это нереально, да, о чем можно говорить 5 часов подряд, или 2, или 3 часа. И мы с вами видим, что такие, знаете, очень... серьезные моменты, когда Иисус был, перед тем, как Его взяли, Он молился к Богу 3 раза. 3 раза. Ученики не поддержали Его, ученики спали, но Он 3 раза обращался. Не 30 раз, не 300 раз. И мы знаем, что Господь не ответил на Его молитву, да? И мы знаем, что в конце Иисус сказал, да будет воля Твоя. Точно так же, когда Павел, он молился, чтобы Господь убрал ангела сатаны, да, жало в плоти, которое было у Павла, и Бог не ответил. И вы знаете, негативный ответ, да, или, скажем так, когда Бог не отвечает, это тоже ответ. Ведь когда дети у нас просят что-то, и мы им не даем, это тоже считается ответ. То есть у Бога есть другой какой-то план. И действительно, если бы на молитву Иисуса тогда, когда Иисус просил, доминует меня чаша сия, если, как нам кажется, что Бог всегда должен отвечать по нашим молитвам, и Бог бы ответил на эту молитву, мы бы с вами не получили спасения. И поэтому мы должны понимать, что иногда Бог действительно, Он удовлетворяет наши просьбы, но иногда Он говорит нет, Он говорит подожди, Он говорит не сейчас. И знаете, если мы отказываем своим детям, то наши дети в послушании, может быть, не в послушании, они принимают, но у нас почему-то такое, знаете, понимание, что я буду трясти небо, пока я не получу вот тот ответ, который я хочу. И понимаете, мы иногда молимся, 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 и закрытые двери остаются. И поэтому получается, что, может быть, нужно спрашивать и говорить просто, да будет действительно воля Твоя, Господь, может быть, Ты хочешь показать какой-то другой путь, покажи нам его, покажи нам его. Поэтому отказ – это тоже ответ. И когда мы общаемся с Господом, действительно, получается, что хорошо, если действительно на все воля Божья, да, и Господь, Он все имеет под своим контролем. В чем вообще смысл молитвы? Зачем тогда вообще молиться, если Бог, сказано прежде всякого прошения, Он знает все? А смысл молитвы – это общение. Вот если вы записываете, так и напишите. Смысл молитвы – это развитие общения с Богом. Это развитие общения с Богом. Это взаимоотношения, это познание Бога. Это то, что вот я сказала, первый пункт – познание Бога, познание Его воли. Потому что если этого не будет, то мы далеко не уедем. Это все время будет, знаете, как игра в одни ворота. Мы говорим, 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 и мы не даем Богу возможности ответить нам, сказать что-то. Поэтому молитва – это не просто, когда мы встаем, что-то отговариваем, там 30-40 минут, но тогда, когда мы, может быть, задаем вопросы, да, и вот смотрите, когда любящие парень и девушка, муж и жена, да, как они общаются? Они не обязательно только говорят друг другу, говорят, да, или, может быть, перебивают там другого, не дают высказаться партнеру, но они думают друг о друге, они говорят комплименты, они признаются в любви, да, они дают возможность ответить возлюбленному или возлюбленной. Точно так же в отношениях с Господом, точно так же в отношениях с Богом. Когда Иисус Христос ходил по земле, вы помните, в чем состояло общение Его с учениками, да? Зачастую ученики задавали какие-то вопросы или жаловались, там, что-то у них не получилось, да? И если взять просто в математическом соотношении, то, в принципе, это было 5% того, что они спрашивали, и 95% того, что отвечал Господь и учил. А вот давайте мы себя протестируем, сколько процентов мы говорим и сколько мы слушаем, получаем от Бога? У кого какой процент? Интересный вопрос, правда? То есть получается так, что когда мы говорим, 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 не давая возможности и не учась его слушать, мы не даем Богу действительно сказать что-то в нашу жизнь, открыть свою волю в нашу жизнь, да? И, может быть, нам как раз нужно поменять в этом плане и вести себя как ученики. То есть они задавали вопрос, и Иисус говорил, и они слушали. Так что нас не меняет то, что мы говорим Богу. Потому что, когда мы говорим Богу, мы говорим то, что мы хотим, очень часто то, что хочет наша плоть, то, что хочет наше понимание, но нас меняет то, когда Бог нам что-то проговаривает. Согласны? Если Господь уже скажет что-то, так скажет. Поэтому нам нужно научиться молчать, слушать и действительно слышать Его голос. Слышать Его голос, познавать Его. Ты уже посчитал, да, Саш? Да. Поэтому, смотрите, если мы не научимся Его слышать, мы ничего не сможем от Него принять. И по большому счету и характер наш будет мало меняться, потому что, когда мы только говорим, человек так устроен, что когда человек говорит, вот я говорю, да, вот я услышала сейчас Сашу, но я не имею возможности услышать, если каждый станет говорить, понимаете? То есть, когда мы говорим, мы уже не можем слушать. То есть, если мы хотим услышать Бога, нам надо что? Закрыть рот и просто учиться быть в Его присутствии. Поэтому, когда Господь уже говорит, когда Он дает свое слово, недаром Его слово сравнивается с семечком, да? Его семя, оно входит в наш дух. И тогда оно начинает прорастать, и тогда мы начинаем размышлять. Точно так же, когда мы читаем Слово Божье, да? мы вроде бы читали всегда эти строки, но вдруг приходит какое-то просветление, и Бог через свое слово дает нам откровение, и оно входит внутрь нас, и мы просто его перерабатываем внутри, да? Давайте откроем Аввакума, пророка 2:1. 2:1. То есть наши отношения с Богом должны быть построены так, чтобы мы создали просто условия для Него, чтобы Он говорил. А эти условия заключаются в том, чтобы мы начали учиться слушать Его. Аввакума 2:1. И как раз, когда Бог будет говорить, это будут самые лучшие молитвы. Мы будем меняться, мы будем преобразовываться. Вот смотрите, Аввакум 2:1. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Как Бог будет говорить? Бог будет говорить, может быть, конечно, через проповедь, может быть, конечно, через слово. Но часто Бог говорит Духом Своим Святым, который живет внутри нас, да? И вот здесь сказано, что скажет Он во мне. То есть оно исходит от Духа Святого, и ты понимаешь, что это Господь проговаривает тебе. И здесь действительно вот этот описан процесс, что Он наблюдал, что Он ждал, да? И что мне отвечать по жалобе моей? То есть у него была какая-то ситуация, и он ждал, что Господь в нем проговорит просто Духом Своим Святым. Следующий пункт, как я сказала, следующее такое пожелание – это быть как Он, да? То есть мы должны познавать Его, искать Его волю, но следующее – быть как Он, иметь те же чувствования, иметь тот же характер, который имеет Господь, да? И вы знаете, сейчас настолько такое чувствительное вообще поколение растет, и молодежи, да, в принципе, все люди. Сейчас у всех, знаете, никому ничего нельзя сказать, да, очень много, я слышала такое, знаете, интересное название, что современное поколение называют поколением снежинок. Почему? Потому что снежинку берешь на руку, она сразу тает, да. И вот люди настолько подвержены обидам, люди настолько чувствительные, то есть люди не сильные, да? И откуда эта сила будет браться, если Бог игнорируется в жизни? Но тем не менее, даже в христианстве, то есть действительно вот умение прощать, да, умение забывать обиды, умение быть милосердным, милостивым, да, это очень такие, знаете, ну, драгоценные качества, которые должны быть в нашей жизни. Я читала такую статью, где написано, что, значит, сейчас во многих университетах, и в том числе, по-моему, в Харварде тоже, значит, что делают? Ну, так как сейчас, знаете, можно обидеться за что угодно, тогда, когда там ущемляют твои права, там, по цвету кожи, по сексуальной ориентации, тогда, когда это навевает какие-то мысли, может быть, депрессивные. То есть можно на профессора, там, на учителя подать, на друзей и так далее, да, жалобу просто. Не только жалобу, но, может быть, даже и привлечь к какой-то ответственности. И вот в университетах делают такие safe space, да, то есть как бы места безопасности. Было так смешно, я думаю, вообще, если бы это было в моем детстве, я не знаю, кто бы вообще вырос из меня. Но действительно, мы в детстве боролись сами вообще со всеми проблемами, да, и так далее. И вот, ну, что в этом safe space? Safe space, значит, там звучит, это специальные комнаты, куда могут заходить студенты, там, молодежь, специальные комнаты очень комфортабельные, где звучит такая музыка тихая, да, в которой лежит печеньки, в которых лежит пластилин, и люди могут приходить этот пластилин лепить и, так сказать, расслабляться, в которых включается видео, и там показывают котиков или щеночков. То есть вот это safe space. То есть люди настолько, знаете, себя ограждают от всего. Люди настолько чувствительные, понимаете? И я видела такое видео, ну, просто как юмореска, знаете, два таких христианских, они как, ну, как комика. И вот показывают, как ребенок пришел в воскресную школу, да, И в воскресной школе учитель начинает что-то рассказывать, и он как бы, ну, рассказывает ему, и он такой, don't touch этот мальчик на него, don't say this, don't do this. То есть вот это вот, оно действительно, оно воспитывается с молоком матери, и поколение растет такое, что действительно, ну, просто недотроги, снежинки, да. Но, конечно же, формирование характера Христова, оно невозможно без того, чтобы мы не научились просто смирять свои эмоции, свой эгоизм, да, без того, чтобы мы действительно смотрели на Господа и просто учились от Него, просто смотрели на то, что Он делал. И действительно, милосердие Христа, оно заключалось в том, что, может быть, не делали люди того времени, Он благословлял детей, да, то есть он был расположен к женщинам, он не гнал их, да, то есть он был открыт и служил им также. То есть он, мы видим, когда он молился за прокаженного человека, то есть все как бы люди низкого сорта для того времени, он их принимал. Он, сказано, был другом грешникам и людям, от которых, может быть, все отворачивались. И вы знаете, действительно, вот это чувствование Христово, которое Господь имел, эти чувства, эти черты, они должны быть в нашей жизни тоже. Но вот характер, что такое вообще характер, да? Характер – это действительно просто наше отношение, это наше мировоззрение, это то, как мы распоряжаемся нашими эмоциями, да? И характер у нас формируется в разных таких ситуациях, да, он формируется уже с детства, он формируется под воздействием воспитания, но характер иногда должен ломаться, когда мы приходим к Богу. Да не иногда, а всегда, правда? Потому что, когда мы приходим к Богу, все наши ценности, которые, может быть, для нас были ценны, например, наглость – второе счастье. Слышали такое? А оказывается, в Боге это неправильно. В Боге наглости быть не должно. В Боге ценно смирение. Да, или люди говорили, вот ну, гордость. Считалось, что гордость, как бы, вот какая гордая девушка, да, или какой гордый там молодой человек, да. То есть вот гордость была где-то, знаете, в позитивном таком моменте. И когда мы приходим к Богу, у нас должна быть вот эта переоценка ценностей. И переоценка ценностей, конечно же, тогда, когда мы имеем с ним общение, когда мы читаем его слово. И сферы, в которых формируется наш характер и меняется, да, можно даже записать. Первое – это отношение к людям. То есть, насколько мы поменялись в отношении к людям. То есть, может быть, мы действительно как были, так и остались, да, может быть, мы были грубыми и как бы особо не меняемся, да, или наоборот меняемся, мы стали более тактичными, мы смотрим, например, Иисуса. Может быть, мы были по жизни совершенно замкнутыми людьми, одиночками, да, и мы как бы не любили вообще общения, а Господь говорит, имейте мир со всеми, будьте дружелюбны, будьте гостеприимны, то есть вот это вот должна как бы направление это должно меняться. Точно так же характер в отношении к делу, то есть когда нам что-то поручают. Может быть, человек по жизни, он вообще никогда не держал свое слово, но тогда ты должен понимать, ты приходишь к Господу, и ты должен переосмыслить, переоценить просто свое поведение в том плане, что Господь говорит, что мы должны быть ответственными, responsible, то есть отвечать за свое слово, должны быть трудолюбивыми, да? Да будет ваше слово «да» и «аминь», да? Следующее, когда мы приходим к Богу, точно так же мы переосмысливаем отношение, может быть, к ценностям материальным, к собственности, да? То есть, когда мы были без Бога, то есть мы как бы все под себя там гребли, там, может быть, не были особо щедрыми, может быть, не были бережливыми там к чужому какому-то имуществу, да? Но когда мы приходим к Богу, мы должны это пересмотреть. Это должно поменяться в нашем характере. И точно так же должна поменяться оценка самого себя, да? То есть без Бога, может быть, у нас была низкая самооценка, а может быть, наоборот, мы были очень горделивыми людьми. Но когда приходим к Богу, то Господь, мы посвящаем Ему свою жизнь, и сила характера Христа должна отражаться в нашей жизни обязательно, да? И вот эти ценности, которые мы познаем, да, через Слово, через общение с Богом, они будут обуславливать наш характер, они будут менять наш характер, да? И как раз характер основывается на ценностях, на двух главных заповедях – возлюби Бога и возлюби ближнего. Вы знаете, в Писании часто Господь сравнивается с горшечником. У меня в детстве было две мечты. Слепить горшок вот за этим гончарным кругом. Я когда смотрела по телевизору, как это делать, меня это завораживало. Знаете, когда вот берет гончар кусок глины, да, и вот выходит просто из его рук вот этот вот просто такой дивный сосуд красивый. Вторая мечта была прыгнуть с этого, с парашюта. Я думаю, что Господь поможет мне осуществить. Но, возвращаясь к гончарному кругу, Господь, Он как гончар, да, вот Он берет и лепит человека. Лепит человека. Он берет сначала кусок глины, и чтобы эта глина была податлива, туда надо добавить, может быть, водички, он ее разминает, да? Он разминает, и он делает ее податливой, гибкой, то есть он работает с нами. То есть что он делает? Он практически как бы... Песок – это все наше человеческое мышление, вот эта глина, да? Он все это просто ломает и все это убирает, и он ставит этот кусок глины в центр круга гончарного. А круг гончарный – это центр, это воля Божья. И вот мы должны оказаться в центре воли Божьей. И он начинает крутить это колесо, оно крутится, и он начинает работать и просто формировать вот этот кувшинчик, этот сосуд. Это мы с вами. Это мы с вами. Но в процессе лепки, да, он действительно он должен разрушить это все старое. Он должен слепить то, что он хочет видеть, да. Это именно вот наш характер, чтобы действительно этот сосуд, он был потом пригодный. И когда он вылепит этот сосуд, да, может быть, нам было больно, может быть, нам что-то не хотелось отдавать, нам было неприятно, и он вылепил сосуд и поставил его на полочку. И вот тут мы расслабляемся и думаем, ну вот, наконец-то пришел мир и покой Божий. Оказывается, все только начинается. Впереди печка. И, конечно же, сосуд не хочет идти в печку, хочет проходить никаких испытаний, не хочет проходить никакого обжига. Но если сосуд не обжечь, скажите, будет он пригодный к употреблению? Конечно, нет. Он должен пройти печь, он должен пройти огонь. И как в Писании сказано, что дело каждого будет проверено огнем. То есть наша вера, она будет проверена испытанием. Наше дело, то, что мы делали, то, что мы говорили, может быть, оно будет проверено огнем. И вы знаете, вот Петр, это такой, ну, вообще яркий пример. Вы знаете, что Петр сначала не был Петром, как его звали? Помните? Симон, да? А Симон, оказывается, это тростник. И сначала тростник, с тростника ничего не сделаешь, да, ничего не построишь. Прошло длительное время, пока тростник стал камнем, Петром, да. И мы знаем действительно, что нам кажется, Петр, он был вот такой, знаете, горячий, и он за Господом мог пойти. Но он вообще ничего не соображал, потому что когда... Иисус сказал, что надлежит мне пострадать и умереть, и на третий день воскреснуть, мы видим, что через Петра говорил практически дьявол, он останавливал его. И мы можем только сейчас догадываться, и наверное, почему Петр это делал. Потому что Петр, мы знаем, он спорил с учениками, кто будет по левую, по правую руку. Он не хотел, чтобы Иисус умирал. Почему? Потому что ему было жалко Иисуса, может быть, да. Но еще потому, что он не хотел, может быть, потерять свою позицию. Он видел Иисуса царствующего, да? То есть еще не было вот этого единения, любви с Иисусом. Он еще не видел своей греховности. Он не видел своей этой гордости. Он ничего не видел. Он был такой вроде бы горячий, но он еще не был обожженный. Он еще не был готов для употребления. Он еще все оставался вот этим, знаете, тростником. И мы видим, что происходит дальше, когда Иисус это все говорит, подготавливает учеников. И мы видим, что Петр говорит, да я никогда не отрекусь от тебя, да я пойду за тобой, да. Вот этот необузданный характер, нам иногда кажется, знаете, человек пришел, он активист, он такой весь такой, знаете, ух, и он для Господа свернет горы. Ничего подобного. Он может точно так же, как Петр, отречься от Господа, когда придут какие-то испытания. Но приходит тот момент, когда человек видит внутренность свою, когда человек готов в покаянии просто принести это перед Богом. И мы видим, что все слова Иисуса, они были осуществлены. Мы видим, что Петр отрекся три раза, да? Три раза отрекся. И когда он отрекся в третий раз, там сказано, что он вышел и заплакал. Вот здесь он действительно сокрушился. Он увидел, что все вот эти его провозглашения, они ничто. Что он на самом деле человек горделивый, в котором не хватило силы пойти до конца за Господом. И произошло это сокрушение Петра. И мы видим, что потом действительно, когда уже Господь воскрес, мы видим, что вот здесь уже любовь Петра проявляется. Он первый побежал, когда женщины сказали, к могиле. Он первый выпрыгнул из лодки, когда Иисус увидел их, да, когда они там ловили рыбу. То есть он уже хотел просто действительно знать Господа близко, и он уже действительно что-то в нем надломилось, произошло. Это был уже не тот Петр. И действительно, вот Господь, Он оттачивает нас. Он ломает это все, и он хочет выстроить и вылепить свои сосуды. Это как обработка алмаза. Сначала это просто неприметные какие-то булыжники, но мы знаем, что в руках ювелира они просто могут заиграть всеми гранями. Поэтому изменение в характере не произойдет, пока вот это слово, которое мы знаем, провозглашаем, читаем, говорим, пока мы на практике его не начнем применять. И характер, он может долго-долго не меняться и оставаться тот же. И тут проблемы в отношениях с людьми, в отношениях, может быть, действительно к собственности, там, в отношении даже к самому себе, если слово не будет применяться. До какой поры меняться, да? Ефесянам 4:13. Ну сколько можно меняться уже, да? Иногда уже думаешь, ну сколько? Ефесянам 4:13. «А меняться будем, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Да? То есть мы несовершенны, но нам повезло, что Бог любит нас. Он не отрекается от нас, когда мы там спотыкаемся, делаем какие-то глупости. Но действительно этот наш, знаете, старый Адам, он не хочет умирать, он не хочет, действительно, он хочет царствовать, продолжать просто царствовать, наше эго, наша плоть и так далее. И Павел говорит, я знаю, что не живет во мне доброе, да, и он говорит, что во мне просто борьба, да, не живет во мне, то есть плоти моей доброе. Получается, вот эта вот греховная плоть, она не дает меняться, она держит нас. И в Писании также в одном месте там сказано, что Исаия. Давайте мы откроем Исаия, 55 глава, 12-13 стих. Здесь такое, знаете, очень интересное можно сравнение сделать. «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное несокрушимое». То есть плохие черты нашего характера, они как крапива, они жгут, они ранят людей, они могут ранить даже нас, да, они могут разрушать отношения. Но сказано, что возрастет кипарис, да, кипарис – красивое растение, и мирт. А мирт, он обладает вот таким, знаете, ароматом. И вот да будет благоухание мирта и красота кипариса в наших характерах, да. Просто эту сорняки и всю эту крапиву Господь, Он хочет вырвать ее, да. И когда мы действительно переоцениваем ценности, читаем Его Слово, понимаем, что так нельзя поступать, как я раньше поступал или поступала, да, то тогда и Господь, Он помогает нам меняться. Если же мы думаем, что мы не имеем нужды в покаянии, в изменении, то мы тогда просто живем как фарисеи. Потому что фарисеи, они были религиозными людьми, они были такими самодостаточными, и они считали, что они святые, меняться им не надо. Да? Я однажды подруга моя сказала, что мой муж, он не имеет друзей, он самодостаточный. Я думаю, к чему она это сказала? На самом деле, это не плюс, когда человек самодостаточный. И это уже ведет за собой то, что и людей нет вокруг него, как бы друзей как таковых нет, потому что он любит себя, он достаточен в себе, да, и как бы ему не нужно меняться. Он такой, какой он есть, и он этим удовлетворен. То есть до прихода к Богу у нас были одни ценности, когда мы приходим к Богу, эти ценности должны просто измениться, и как раз Господь, Иисус Христос, Он должен стать центром, да, он должен стать просто центром нашей жизни. И вы знаете, действительно, когда идет особенно обжиг, не всегда это приятно, да, не всегда это просто действительно люди могут пройти. Иногда люди просто ломаются, иногда люди уходят из церкви, уходят из служения, где-то падают, обижаются. То есть вот эти все вещи, когда человек до конца не позволил горшечнику сделать свою работу. И поэтому мое пожелание действительно, чтобы мы были вот этой податливой глиной в руках горшечника. И знаете, от нас, что от нас зависит? От нас зависит то, чтобы мы признавали свои проблемы. И когда люди говорят, ну сколько можно каяться, ну сколько можно там, вот опять призыв к покаянию. Знаете, хочется так грубо сказать, сколько нужно, столько и будем каяться, да. Но если говорить библейским языком, да, то все начинается с признания своей проблемы. И Бог не будет тебя освобождать, пока ты не признаешься в этом. Пока ты действительно не скажешь, если ты будешь постоянно оправдываться, то Бог и не будет менять твой характер. То есть наши какие-то шаги, которые должны быть сделаны. 2 Коринфянам 7, 7 глава, 9-10 стих. Вы слышали такое выражение, что есть печаль к Богу, да, печаль ради Бога, а есть печаль мирская. И вот как раз печаль мирская была у Иуды. Говорят, он покаялся. Он не покаялся, то есть у него было такое, как разочарование, да, была жалость, но печаль ради Бога, она вот была, скорее всего, у Петра. Поэтому такие разные судьбы, такие разные концы. И вот здесь сказано, теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога так, что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. И вы знаете, вот эта вот мирская печаль, тогда, когда люди, они как бы зациклены на своих эмоциях, на своих обидах, оно никуда не идет. Это путь в никуда. И знаете, когда люди, может быть, даже расстроены какими-то обстоятельствами, может быть, там, я не знаю, машина сломалась, или там денег нет, или что-то еще. И вот он с этим приходит, как бы, и он весь на эмоциях. Его невозможно Богу употреблять, как свой сосуд. Потому что этот временный мир, он настолько выбивает его из колеи, что этот сосуд, он просто не может быть употребляем. То есть мы не должны быть заложниками наших душевных вот этих вещей и эмоций. И смотрите, действительно, вот пример Петра – это такой один из очень ярких, когда Петр, он увидел себя. Он увидел себя, он заплакал, он раскаялся, и действительно Господь смог его потом дальше употреблять. И помните, когда Господь явился ученикам, он три раза спросил Петра, любишь ли ты меня, да, любишь ли ты меня. И каждый раз, когда Петр говорил, потом он заплакал опять в конце, Иисус уже увидел его сердце, Иисус уже увидел его сокрушенное сердце, и он действительно понимал видел, что Петр осознал что-то, да? Петр увидел себя, то, что он отрекся от Иисуса. И в конце Иисус говорит: «Паси овец моих». И вот это третий пункт моего пожелания о том, что действительно, когда не будет изменения характера, когда не будет изменения чувств наших, да, мы не сможем никого пасти. Только тогда, когда действительно мы внутри произошла это просто, может быть, обжиг, это лепка Божья, да, только тогда мы сможем кого-то приводить к Богу. «Паси овец моих», тогда, когда мы влюбляемся сами в Иисуса. И действительно, любить Бога и любить людей – это самая главная ценность. И если этого нет в нас, мир чувствует это, люди чувствуют это. И смотрите, в Писании сказано, что если мы… Давайте мы откроем Матфея 10:32-33. То есть мы призваны нести Христа в этот мир. Третье – это сделать Его известным, да? То есть вот мы пели песню «Дар», «Дар», «Подарок», да? Но Господь не дал нам этот подарок, чтобы мы его спрятали, где-то закопали. Наоборот, для того, чтобы мы делились им, да? То есть чтобы мы давали его другим людям и говорили о нем. И вот Матфея 10:32-33. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». То есть люди, которые, они говорят, что «я верю в сердце», да? И как бы дальше вера никуда не распространяется. И они вообще не считают правильным что-то говорить о Боге кому-то, кому-то что-то рассказывать, да? То есть говорить о спасении. Но вы знаете, Господь другого мнения. И вот здесь мы видим, Он говорит, что кто просто постыдится Меня, кто просто сигнорирует, будет молчать, да, будет, может быть, отрицать даже, да, что знает Бога близко, то Господь, как здесь сказано, отрекусь, это страшные слова вообще, да. И мы понимаем, что действительно, если у Бога была бы цель, так, чтобы спасать и сразу забирать к себе, то Он бы забирал. Но Он оставил Свою церковь, Он оставил ее здесь, на земле. И мы должны понимать, что свидетельство об Иисусе, да, о спасении, оно всегда практически может вызывать негативную реакцию. Сначала, да, потом мы продолжаем молиться за человека, мы продолжаем сеять, да. Может быть, все равно потом будут какие-то насмешки, может быть, пренебрежение. Но у человека наступит переломный момент, и он позвонит нам. Он позвонит и просто хотя бы попросит о молитве. То есть это все процесс, это все просто процесс, который занимает время. И вы знаете, люди, вот мы говорили в этот четверг о миссионерстве, на мужской группе тоже об этом, об этом мужчины разговаривали. Миссионером призван быть каждый человек. Да, есть действительно люди, которым Господь вложил в сердце поехать куда-то в Африку, да, где-то жить просто, ну, там, в нечеловеческих условиях, но каждый из нас является миссионером здесь. Я не помню, как зовут этого брата, но он 7 или 8 лет служил цыганам Западной Украины. Не помните, может быть, смотрели свидетельства, да, Шевченко? Не украинец, нет, другая, ну, Сергей, но как-то по-другому. И вот он рассказывал, что он вообще, он пришел туда, он говорит, грязь просто, вот в сапогах, говорит, идешь, говорит, и просто грязь страшная, говорит. Люди, говорит, просто хотят тебя постоянно поиметь, постоянно обманывают, слушать не хотят. И он рассказывал, так интересно, он говорит, я уже не знал просто, как привлечь их внимание, потому что они настолько необразованы, они не умеют читать, даже невозможно поймать их внимание. Он уже и на дерево залазил, как Закхей, да. То есть вот Бог ему проговорил молиться за этих людей, да, молиться и просто свидетельствовать им о спасении. И он пришел в этот табор, он положил там лежанку свою или матрас, он обложился книгами, обложился Библией. И на протяжении 7 или 8 лет он просто любил этих людей, служил этим людям, он выучил их язык. И результат. Результат такой, что, по-моему, больше 10 тысяч спасенных цыган. множество церквей открыто на Западной Украине. То есть просто вот откровение, которое Бог положил, вот это семечко в сердце одного человека. Но вы понимаете, если мы не научимся слушать Бога, слышать Его, если мы не будем открываться Ему, если мы не будем давать Ему возможность говорить к нам, как мы получим откровение о нашей жизни? И, конечно же, знаете, бывает тяжело. Бывает тяжело, когда действительно Бог работает, Бог обжигает, Бог убирает какие-то вещи. И иногда дьявол действительно дает такие мысли остановиться, не платить такую цену, быть как все. Быть просто где-то прихожанами, где-то в хорошей церкви, уютной, красивой, может быть, большой и так далее. Но когда мы действительно посвящаем Богу полностью свою жизнь, когда мы готовы платить цену, то результат, он будет настолько прекрасным, потому что Бог именно ищет тех людей, которые готовы отдать Ему все. И вы знаете, мы много раз как бы делали призыв, люди выходили, каялись, и люди говорили: я посвящаю Богу свою жизнь, и я принимаю решение идти за Ним. И себя можно очень легко проверить, если это было все эмоционально, если это не было семя от Господа, через несколько дней об этом посвящении человек просто уже забывает. Знаете, Бог это видит. Но очень важно вот это постоянство, очень важно, если действительно Бог тебе проговорил, если Бог положил какое-то семечко в твою жизнь, не дай, чтобы дьявол его похитил, не дай, чтобы просто суета этого мира, она заглушила это семя. И знаете, как кто-то сказал из проповедников, что когда тяжело идти за Господом, ползи. Когда тяжело ползти, просто хотя бы смотри в это направление. Мы не будем ползти, мы будем идти стройным шагом. Аминь. Как действительно, как Его армия, как Его служителя, как Его ученики и последователи. Давайте помолимся сейчас. Итак, мы сегодня говорили о трех главных вещах. Познать Бога, стать похожим на Него и сделать Его известным в мире. Это наша с вами цель, цель на следующий год. Цель для всей нашей жизни. Эти цели, они могут как-то переплетаться, но одно не может действовать без другого. Если не знаем Бога, если не ценим Его, не ищем Его лица, не меняемся, вряд ли можем изменить кого-то другого. И сейчас просто давайте закроем глаза, поблагодарим Его. Поблагодарим Его: Господь, спасибо Тебе, что Ты, Господь Боже, довел нас до этого времени, Господь. И, Господи, может, мы бы хотели видеть другие результаты в нашей жизни. И в нашей жизни личной, в нашей жизни персональной, в наших характерах, в наших семьях. Господи, может быть, мы пока это не видим. Но, Господь, мы доверяем Твоим временам и срокам. Мы доверяем, Господь, что Ты продолжаешь с нами свою гончарную работу, Господь. Мы доверяем Тебе, Господь Боже. И, Господь, в один день, Господь, у каждого это было разное время, мы сказали «да». Мы сказали: возьми мою жизнь, возьми в свои руки и веди меня по этой жизни. Господи, пусть эти слова, Господь, никто из нас не забудет. Мы знаем, что Ты их помнишь, Господь. Но, Господи, наша молитва сегодня, Боже, чтобы мы не препятствовали Твоей работе. Чтобы, Господь, Ты говорил к нам, Господь. Чтобы мы, Господь, давали возможность Тебе говорить, и чтобы наши уши, они не были отягчены ничем, Господь. Чтобы они не были закрыты ничем, Господь, чтобы мы слышали Тебя, Боже. Господи, пусть исполнятся все Твои планы, Господь. Я прошу Тебя для жизни каждого здесь присутствующего. Я прошу Тебя, Господь, чтобы исполнились Твои планы для жизни всей нашей церкви, Господь. Чтобы, Господь, эта церковь, Господь, она возрастала не только количественно, но и качественно, Господь. Чтобы мы не боялись, Господь, никаких печек, никаких гончарных кругов, Господь, потому что мы, Господь, возлюбили Тебя, и мы доверяем Тебе, Господь Боже. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь Боже, что до сего дня, Господь, Ты, Господь, не устал, не разочаровался, Господь, потому что Ты есть Бог, Господь. И, Господи, все наши ошибки, Господь, падения, Господь, все наши, Господь Божий, может быть, когда мы оступаемся, Господь, Ты, Боже, прощаешь и говоришь, подымайся и иди. Иди за мной, я держу Тебя за правую руку. Спасибо Тебе за Твою милость, Боже. Спасибо Тебе за Твое терпение. Спасибо Тебе за Твою любовь к нам, Господь. Мы славим, любим Тебя, Господь. И мы хотим пить, Боже, из колодца Твоей любви, Господь, из колодца Твоего слова, Господь Боже. Напояй нас, Господь, всех, укрепляй нас всех, Господь, очищай нас всех, Господь. Мы податливая глина в Твоих руках. Да будет Твоя воля в нашей жизни. Аминь. Аминь.